Глава 8. Блаженство в неведении. Мы больше всего страдаем от веры нашей, ибо так страстно поддерживаем теорию так называемого греха и боимся все те несметные наказания, неизбежно грядущего после него. Но при этом за все наши злодеяния предвечная богиня платит нам ответным злом. И понять не в силах я, зачем же тогда Создательница призывает нас к добру, сотворив понятие прегрешений. Может, все сущее просто испытание? Да, обыкновенное испытание, за которым последует великое нечто. Но кто же дал всесильное право так жестоко глумиться над нами? Неужели это всего лишь та крошечная плата за то, что нам дарована жизнь? И в таком случае, есть ли у нас выбор вообще? Ибо выбирать из двух зол меньшее выбором назвать нельзя. Так рассуждала Вирджиния, сидя в полумраке у дамского столика, глядя на свое отражение в овальном зеркале, держа подсвечник с зажженной свечой в руках. На великом суде небесном карают нас за наши поступки, а, как известно, все поступки начинаются с решений. И если быть точнее, все берет свое начало с выбора, независимо от того, кто его сделал. А в таком случае я готова принять вовсе не существование, чем эту жизнь вдали от красок. И раз уж бьется мое сердце, и право имею я на выбор последний, то гедонизм принимаю, к чему совсем недавно так яростно питала отвращение и ненависть неземную. Вот только что же станет со мной после? И почему во мне вновь возрождается это, как всегда, непреодолимое соперничество между самыми страстными желаниями и самыми отвратными страхами? Даже уже за мысли эти на последнем суде богиня карать начнет жестоко, тогда как дьявол же будет пытаться найти оправдание всем моим грехам. И коль уже принято решение мое, да пришла я к черту, то надо идти до конца, иначе силу света утратив, не обрету могущество теней, что ныне так желанно мне. Надежда – страшнейшая ложь, созданная предвечной силой добра, с целью сеять туман в сознании живущих, так как в мире этом нельзя надеяться на чего-либо и уж тем более на собственное благополучие, надо самому творить его. А что же любовь, которую так пылко проповедует богиня и которую так недавно проповедовала я? Духовная, пожалуй, не способная существовать, ибо душа все же нематериальна. Она не более чем просто ветер, дым, хранящий наше подсознание, что в конце концов и является сутью нашей. Но вот плотская любовь, которая считается грехом и при этом единственным способом сотворить жизнь с ее разнообразием, восхищением, безумством, пожалуй, является поистине хвалой мироздания. Вирджиния, продолжая смотреть на свое отражение, аккуратно положила подсвечник на небольшой столик перед собой и, пустив хрустальную слезу, что незаметно заблестело на ее щеке, пальцем затушила тоненький, всеобжигающий огонь свечи. И когда комнату наконец окутала тьма, она самой себе тихо прошептала: «Все пойдет так, как по лезвию ножа, гладко и безвозвратно». Через мгновение крылатая уже приподнялась с табурета, на котором сидела все это время, и незамедлительно покинула данное помещение, оказавшись в довольно широком темном коридоре. В замке тем временем было непомерно мрачно, впрочем, как всегда и везде, где ощущалось присутствие господина Дьяка. Но все же надо отметить, что в этот час было как-то тревожно по-особому, ибо даже в воздухе пахло неким таинственным и жутким предчувствием да предзнаменованием чего-то до нельзя тревожного и ужасного. Ужасного, но великого. В те минуты было практически невозможно точно определить, какое было время суток на дворе, так как в данном измерении, где нынче находилась Вирджиния, даже днем царила непроглядная тьма. Но все же крылатая точно знала, что близится вечер, и что, наконец, настал тот самый час для ее решительных действий, возможно, даже наиважнейших действий, которые когда-либо ей выпадал шанс совершить. И не теряя больше ни секунды, она торопливо прошлась по центральным коридорам дворца, пытаясь вспомнить маршрут, по которому вел ее Амбре, и уже вскоре очутилась в том округленном темном зале, прямо под куполом, где и располагалось это странное на вид, но при этом очень благообразное кресло дьяка. Однако же, к несчастью для Вирджинии, того, кого она в эту минуту так хотела найти, в зале не оказалось. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что в помещении кроме нее больше никого нет, крылатая медленно и довольно осторожно приблизилась к этому черному трону и с леденящей дрожью, что пробежала между ее лопаток, уселась на него, отчего данное кресло тут же тихо заскрипело. И когда вновь наступила тишина, девушка сделала глубокий вздох и попыталась как-нибудь поудобнее расположиться на этом сиденье. Но в какой бы позе она ни пыталась сесть, да нельзя неудобная спинка трона никак не позволяла ее белым размашистым крыльям по-нормальному сложиться за ее спиной. И тогда, наконец переставши буршать перьями и оставив смятые крылья висеть в довольно нелепом положении, Вирджиния гордо приподняла голову и с театральным высокомерием окинула все своим взглядом. И уже даже хотела демонстративно взмахнуть рукой, но в это самое мгновение она с визгом и явным испугом в глазах спрыгнула с этого сиденья, так как неожиданно в ее поле зрения из ниоткуда явился Амбре, смотрящий на нее своими жуткими очами. «Мне необходимо свидеться с твоим господином», – в повелительном тоне заговорила девушка, виновато опустив голубые глаза и отряхивая свое белое полупрозрачное одеяние. «Мадмуазель Вирджиния», – тихим голосом произнес вечный раб тьмы, что появился перед крылатой так неожиданно. «Мой хозяин, всевидящий месье Дьяко, просит вас пройти в его покои». Амбре плавно указал девушке путь и преклонил перед ней колено, сразу после чего камнем замер в этом положении. Крылатая уже хотела поблагодарить его, но в последний момент отказалась от этой идеи, так как вовсе не видела ни нужды, ни смысла благодарить того, кто уже и так склонился перед ней. И тогда она, продолжая смотреть на него сверху вниз, как царица на раба, просто усмехнулась. А через несколько минут юная девушка уже медленно на цыпочках шагала в указанную ей сторону по длиннющим коридорам величественного дворца. И несмотря на то, что прикасалась она своими босыми хрупкими ножками к холодному полу довольно мягко и нежно, в те мгновения по всему дворцу раздавался какой-то необъяснимый шум, напоминавший отдаленное эхо. А коридор, по которому она шла уже так долго, с каждым сделанным ею шагом казался все длиннее и уже. Становилось темнее, но крылатая все же не останавливалась. Она, периодически оглядываясь по сторонам, всюду увидела непомерное количество живописных картин и благолепных статуй. Глаза всех тех людей да различных существ, которые были изображены на полотнах или же выбиты из холодных камней, так и продолжали неодобрительно взирать на Вирджинию и шептать предостережение. И казалось, что в те мгновения все вокруг вещало об опасности, но ангел продолжал идти вперед. Внезапно ей стало тяжело дышать, теплые ноги мгновенно начали холодеть, крылья за спиной невольно вздрогнули, но и в этот раз она не остановилась. Вирджинию не волновало ничего на свете. Она вовсе позабыла о том, что по ту сторону этих широких стен находилось чего-либо. В те минуты ее целью было только одно – дойти до конца этого, как ей тогда казалось, нескончаемого коридора, ибо именно там завершался путь ее просветления. И после долгой ходьбы сквозь эту тьму в неизвестность холодная черная мгла наконец-то развеялась, и перед голубыми глазами крылатой появилась огромнейшая аркообразная дверь с расписными узорами, более похожа на какие-то врата. А слева в темноте и прямо в помещении росло огромнейшее дерево инжира, корни которого уходили глубоко под землю, пробивая тяжелые мраморные плиты. Вирджиния осторожно приблизилась к этому древу, прикоснулась ладонью к серебристой коре, после чего незамедлительно приподняла руку, сорвав с ветки спелую смоковницу, и надкусила ее, ощутив вкус, что был ранее ей незнакомым. А через незначительный промежуток времени она уже стояла перед этой дверью, робко коснулась теплыми пальцами большой серебряной ручки и ощутила, как весь этот жуткий и все пронизывающий холод ночи за считанные секунды пробежал по всему ее телу, вызывая легкую дрожь. И медленно отворив тяжелую дверь, которая издала однотонный долгий скрип, девушка очутилась в до ужаса темной комнате, где не было видно ничего, кроме черного бесконечного пространства, где по всему полу стояли горящие свечи, но их огни почему-то не делали комнату светлее. А в самом центре этого помещения располагалась громоздкая кровать. Всюду невыносимо пахло ладаном и воском, который теплым ковром покрывал большую часть пола сей спальни, а около той самой кровати среди непроглядной тьмы виднелся чей-то высокий грозный силуэт. Это был никто иной, как сам месье Дьяко. Когда девушка вошла, он стоял к ней спиной, но потом тут же повернулся и взглянул на нее сквозь свою, как всегда, белую маску, которая никак не сочеталась с его черной робой. «Пришла я к вам, дух зла великий, и больше медлить не желаю», – довольно смелым голосом проговорила Вирджиния, но все же продолжая держать глаза опущенным, дабы не смотреть на это существо. Раздался хриплый смех, который долгим эхом закружил по комнате. Когда же повелитель прекратил смеяться, и в помещении вновь воцарилась тишина, Дьяко медленно взмахнул рукой, отчего та тяжелая дверь за спиной девушки с оглушительным громом захлопнулась. Ключ в замке шевельнулся сам по себе, издав легкий щелчок. Вирджиния от неожиданности вздрогнула и оглянулась, а черный господин тем временем снял с головы своей капюшон, скинул с плеч плащ, на пол бросил всю свою одежду и только в самую последнюю очередь обнажил свой лик из-под маски. И крылатая увидела, что под этим вечно черным одеянием и маской белой все это время скрывалось огромнейшее темно-коричневое чудище с зеленым оттенком, с большими клыками и крыльями, похожими на крылья летучей мыши. Истинное обличие Дьяко было настолько отвратным, что у Вирджинии невольно по всему телу пробежали мурашки. У нее закружилась голова, и она даже позволила себе брезгливо отвернуться. Ей захотелось уйти, убежать подальше от всего этого и даже от самой себя, но было уже поздно, двери захлопнулись и дороги назад не было. Крылатая невольно вскрикнула во всю силу своего нежного голоса, когда Дьяко на своих рваных крыльях приблизился к ней и грубыми, чешуйчатыми руками схватил ее за плечи. Окинув ее жадным взглядом, он, не мешкая, сурово опрокинул ее на кровать поверх бархатного покрывала, сразу после чего, вопреки ее сопротивлению, довольно ловко одним движением руки сорвал с нее полупрозрачный белый халат и грубо лег на нее сверху, прорвав необратимое. Мелкие капли крови тут же украсили алым цветом белую простыню, а Вирджиния же пустила слезу, ибо пробила первая минута ее женской судьбы. Но вскоре она осознала, что боль – это и есть истинное начало любого наслаждения, так как, чтобы ощутить какую-либо сладость блаженства, необходимо преодолеть эту боль или же трудность, какой бы тяжкой она ни казалась, ибо без одного познать другое просто невозможно. Наслаждаясь плодами, надо изначально их как минимум взрастить, а опьяняясь вином, надо быть готовым к похмелью. И для ангела эта короткая минута страданий показалась длиною в вечность. Она даже была готова смириться с той мыслью, что этой боли уже не будет конца, и что это только начало ее истязания. Ибо, вспоминая свои же учения, за свой добровольный поступок она обязана быть обреченной на боль. Но вскоре в глазах Вирджинии отвратное обличие Дьяко начало кардинально изменяться. Исчезли рваные крылья. Таким же таинственным образом пропали и те огромные клыки. Его шершавая, грубая, темно-коричневая кожа, которая была больше похожа на змеиную чешую, стала постепенно разглаживаться и белеть. И перед глазами крылатой Дьяко уже был далеко не тем отвратным чудовищем, а довольно молодым, мускулистым мужчиной с правильными чертами лица и черными густыми волосами, по которым белокрылая, продолжая смотреть на него, затаив дыхание, инстинктивно провела рукой. Она мгновенно разумела, что Дьяко вовсе не уродлив и никогда таковым не являлся, так как она видела его именно таким, каким сама же и хотела видеть. В этом-то, пожалуй, и заключается главная тайна величия всесильных. Они представляются именно такими, какими их лицезреть хотят. И каждый получает именно того дьявола, какого он сам себе нарисовал. Теперь же, глядя на того, кто Вирджинии прежде врагом являлся, ей уже до безумия хотелось, чтобы эти сладостные мгновения впредь никогда не прекращались. Она ощущала, как в самых глубинах ее бездонной души появился этот неугасимый огонь, который словно цунами поглотил ее изнутри всю до основания, и под конец, обжигающей вьюгой, это пламя вырвалось из нее на свободу, заставив крылатую во весь голос невольно вскричать. Когда же все прекратилось и буря эмоций затихла, Вирджиния, глубоко дыша и продолжая лежать на кровати, медленно приоткрыла глаза и увидела реальность в совсем иных, ранее ей незнакомых красках. Все цвета видимого мира стали казаться ей более яркими, предметы, что окружали ее, мягкими, А себя же она ощутила, как никогда, легковесной и совсем бестрепетной. И в этот незначительно короткий миг она впервые почувствовала истинный вкус безграничной свободы. «Трудно мне поверить, что все это наяву», – прошептала Вирджиния, глядя куда-то в потолок. «Неужели я, воистину, смогла найти в себе силы и смелость, да преодолеть все свои жутчайшие страхи и отречься от всего того, что прежде считала безукоризненным? Я обменяла свою природу, веру, свет свой и предвечную богиню, и даже учение свои ради этого мгновения. А стоило ли оно того? Да, извещая об этом смело. И куда выше бы дала цену этому всему». Дьяко, услышав ее речь, мгновенно поднялся с кровати. Одним легким движением вновь окутал себя черным одеянием, поверх накинул плащ и под конец прикрыл лицо маской, а через секунду издал привычный для себя пугающий хрип, что заставил дворец вновь затрепетать, и, повернувшись лицом к крылатой, неразборчиво проговорил. «Глаза твои голубые, полны наивных надежд, и строишь ты уже планы для себя в царстве моем. Но откуда столько уверенности в тебе, дешевки, что сдержу я сказанное мной глаголы?» Дьяко усмехнулся. «Повелителем теней являюсь, но не обещанием своим. Не боишься ли ты воли моей скользкой? Не боишься ли ты, что прикажу я гнить тебе в моем аду? Или, что еще хуже, отошлю тебя назад? Не боишься ли? Отвечай». Вирджиния, продолжая лежать обнаженной на этой широкой низкой кровати, с легким ужасом, что невольно отразили ее глаза, сглотнула слюну, стараясь все же не выявлять свой страх перед черным властелином. Потом медленно и робко прикрылась тонким бархатным одеялом и в ожидании чего-то страшного закрыла свои огромные глаза. «Молчишь?» – риторически спросил он, и только после долгой затянувшейся паузы продолжил. «И правда, в моих словах сомнений быть не может, ибо я, в отличие от людей, богов, всегда держу слово стойкое мое. Уже рассвет, ночь долгая была, иди к себе, святая. Сегодня полнолуние, сегодня будет бал». И в миг, когда он состоится, сей станет мир твоим. «Нашим», – неожиданно добавила она, – «мир будет нашим, мой король». Вирджиния коварно улыбнулась. И в этом выражении лица Дьяко впредь уже не разглядел ничего святого. Он тихо усмехнулся, в миг накинул капюшон от плаща на свою голову и ветром покинул спальню. И этой же секундой свечи, которые горели по всей комнате, одновременно погасились. И вместе с тем вся тьма, кружившая в помещении, тоже куда-то бесследно исчезла. Тяжелая черная штора сама по себе откинулась и через огромное окно пустила в покой немного утреннего света, при котором данная комната, казавшаяся непроглядно черной и бесконечной, все же обрела свои границы. Крылатая неторопливо и довольно устало приподнялась с кровати, продолжая укрывать свое ногое тело белой простыней, на которой были пятна ее крови, аккуратно ступая босыми ногами по застывшему на полу воску. Приблизилась она к окну, из которого открывался вид на город, и, взирая на рассвет, расправила свои смятые крылья. «Ну, вот и все», – мысленно усмехнулся ангел. «А мне ж внушали, что, приняв зло, я пропаду, и попаду я в лапы демонов из ада, откуда не будет более мне спасения». Заставляли меня верить, что тьма жестока, холодна, но на самом деле я здесь пребываю в окружении тепла и уважения. И признаться, мне впервые на сердце так легко и так отрадно. Скинуты мои оковы и все тяжкие запреты. И вот она, следующая ступень развития души моей. Вирджиния глубоко вздохнула и ощутила, как свежий и довольно прохладный утренний воздух наполняет ее легкие. И чувствую уж я, как земля тает под ногами и превращается в теплые густые облака. Они возносят меня над миром и дают взглянуть на реальность глазами тех, чьи жизни здесь протекают. И нынче, зная причины и зная последствия, я понимаю, что мир этот прекрасен. Он неповторим своими красками, звуками, рельефами, разнообразием жизни, а главное – соблазном. А это музыка. Я впервые слышу истинную музыку души. Нет, в комнате беззвучие, но эта мелодия продолжает звучать во мне извне. Она такая тихая, медленная, гармоничная и грустная. Этот необъяснимый минор овладевает мною. И я бы предпочла клин острого копья себе под грудь, но никогда впредь не расставаться с этим ощущением. Но все же дышится мне тяжко. Может, это по причине той, что я ранее не дышала вовсе? И вот она, вечность моя. То ли ликовать, то ли пуститься в плач. То бьется сердце, то замирает. Хочется вскрикнуть, да нет слов. Хочется парить над собой, да неохота взлетать. Хочется уснуть, до утра уже. Ведь жизнь – это не только существование. Это еще и перспектива, риск, развитие и образование себя. А чтобы познать сей образ в целом, надо познать его со всех сторон. И в основе всего заложено желание. Нет, вовсе не потребность, а именно желание, прихоть, своенравие, что и крутит шар земной вокруг своей оси в ритм сердцебиения тех, чьи сердца замирают от восторга. О богиня, всевидящая, я вовсе не пытаюсь порочить учением твоим. Я лишь хочу открыть тебе глаза, так как жизнь – это не только книга и слово, что можно перечесть и пролистать. Нет, жизнь можно лишь прожить, иначе это не жизнь вовсе. И все же нет блаженства без греха. И мне хочется забыть обо всем этом, о зле, о добре, о днях, о ночах, о пороках и пророках, о грехах и чистых днях, и затаиться в тишине, ни на что более не взирая, ибо в неведении есть мое блаженство». Вирджиния повернула голову и увидела, что ее большие размашистые крылья вовсе не такие уж и белые, какими всегда до этого были. Они стали серыми и с каждой секундой, обретая все более и более темные тона. Взирая на то, как темнеют ее перья, девушка не стала придавать этому значения, так как понимала, что это всего лишь малая доля платы за совершенный ею поступок. Когда же падшая наконец покинула данную спальню, она уже совсем не была похожей на ту, которая прошлым вечером в нее заходила. Длинные белые волосы Вирджинии стали заметно короче и темнее. Крылья теперь уже были похожими на затрепанные крылья черного ворона, а ее наивное девичье личико стало хмурым и серьезным. Даже тот порванный полупрозрачный халат, которым она прикрывала тело, казалось каким-то серым и грязным. Крылатая со своими мыслями медленно и без особого желания передвигать ноги шагала по пустым залам дворца, направляясь обратно в свои покои, держа спину статно, чувствуя себя хозяйкой, но все же ощущая тяжелый груз своей вины. Вскоре она очутилась у огромной центральной лестницы, по которой не торопясь спустилась, и оказалась в главном зале, где и встретила, как обычно одетую во все только черное и с ярко накрашенными губами Роксану, что тем временем довольно вульгарно восседала в углу зала на живописном деревянном кресле с темно-красной обивкой, держа незажженную дамскую сигарету в руке, тихо посмеиваясь, глядя на ангела. «Утро доброе, мадам!» – произнесла смерть, продолжая тихий смех. «Мадемуазель», – грубо поправила голубоглазая и неодобрительно взглянула на даму в черном. «О, ну как же, мадемуазель? Да, кстати, всегда хотела тебя кое о чем спросить. Твое имя Вирджиния. Это случайно не от слова «девственница»?» Роксана продолжала глумиться. «Знаешь, ты же никогда таковой не являлась. Ведь девственность – это не только плева, это сущность». Она вновь засмеялась, но только на сей раз не скрывая своего коварства. Крылатая, впредь более не желая видеть эту женщину, повернулась к ней спиной и гордо направилась по направлению к той спальне, которую раб Дьяка выделил для нее, стараясь сохранять спокойствие и игнорировать тот злобный смех, что эхом следовал за ней. И, наконец, войдя в свою комнату и мгновенно закрыв дверь за собой, Вирджиния торопливо приблизилась к кровати с полупрозрачными завесами, тревожно пала на нее и, уткнувшись лицом в подушку, тихо заревела. Но ее плач продлился недолго, и уже очень скоро он незаметно поменялся на безумный, громкий и зловещий смех, что будоражащим громом стал распространяться по всему дворцу, оставляя после себя только первобытный страх и холод. Ни песнь Роксаны, ни даже гнев самого Дьяка не могли сравниться с тем ужасом, что нынче излучал смех крылатый. Девушка вновь присела на мягкий табурет у столика с овальным дамским зеркалом и, взглянув на свое отражение, более себя не узнала, ибо то, кем была она ранее, оставалось где-то позади. Сейчас же перед ней была новая Вирджиния. Глубоко вздохнув, она приступила разглаживать заломившиеся черные перья крыльев. Потом, теперь уже не боясь ничего, взяла со столика гребень из чистого серебра и начала причесывать свои потемневшие волосы, а вскоре и вовсе скинула с себя то изорванное одеяние, что ранее было белым, и прикрылась черным шелковым плащом, что ждал ее на кровати с тех пор, как падшая вошла в эти покои. И долго сидела она в тишине, не думая более ни о чем, глядя на то, как на нее смотрит с ухмылкой ее отражаемый двойник.